Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, вторник, ноябрь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Диван Адав говорит, что с метро случилось? В Кузьминках очень много людей. А если кто-то есть у нас оттуда, там что-то случилось или не случилось? Или просто в Кузьминках всегда много людей? А Диван Адав впервые просто с этим столкнулся. Диван Адав, много в сравнении с обычным? Или вы впервые туда приехали и сказали «ах»? С добрым утром, Алексей, всем нашим отличного начала рабочей недели, пишет Виктор Яковлев. Алексей, доброе снежное, пишет Николай Николаевич. По поводу погоды. Доброе утро и хорошего эфира, пишет Ник Шанги. Всем доброе утро и хорошего вторника, пишет СВ. Доброе утро, всем хорошего дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Всем привет, хорошего дня, Джафар, доброе утро всем и привет ведущему, Ника пишет. На метро поехали те, кто резину не переобул, пишет Андрей. Это в связи с тем, что много народу. Доброе утро, в самой демократической стране к выборам ставят заборы, пишет Василий. Возгорание поезда в Кузьминках, пишет АЛ. Серьезно? Доброго утречка, пишет Геннадий. Ярославская трасса вся во льду, 30 фур за ночь в кюветах наблюдал, пишет Мышел. Как же хорошо на родине, всем привет, пишет Финис. Доброе утро. Скорее начинаем вмешиваться в выборы в США, они уже начались, пишет Дело Техники. Да, действительно, возгорание в вагоне, пишет АХ. Доброе утро, ну что с рванем выборы в оси зла, пишет Светлана. Почему Корн? Америкосы, может, Кавалеру Сепультура, а не из Брикс? Да, давно, потому что взял эту мелодию, она так и играет. А заменить теперь вроде какую-то надо новую, а где ее взять, понимаете? Ну и мне кажется, что я апроприировал, это называется. Короче, это теперь моя мелодия, она теперь не принадлежит Корн, она моя, и все. Апроприация культурная произошла. Могут подавать на меня в суд. Грета победила климат, Палестину и теперь занялась важным в Грузии, пишет Алекс Поляков. Да, вчера увидели Грету Тунберг на митингах в Грузии. Оказывается, что ее давно очень сильно волновала судьба Грузии. И грузинской демократии, да? Доброе, вчера переобулся, сегодня уверен, всем уверенности, пишет Нигматулин. Дымовуха по видео приличная была в вагоне, пишет Нилс. Выборы в Молдавии дважды, выборы в Грузии, еще выборы в США. Настоящее испытание для русского народа. Еще надо вытерпеть эту клоунаду, пишет Андрей. Доброе, да, да, это я читал. Экспроприировать экспроприаторов, пишет Стас Лока. Не экспроприация, а апроприация. Что-то такое. Доброе утро, но надо же, Санду выиграла же, как Европа ее поддержала, эту бабу-ягу, пишет Виктор. Да, ее оппонент выиграл внутри страны, а на внешних выборах победила Санду. Но внешние выборы были устроены так. Все, кто в Европе из Молдавии, могли голосовать, а все, кто в России из Молдавии, а это 500 000 человек, голосовать не могли, потому что всего 10 тысяч бюллетеней. Да, Санду победила, Владимир, да, победила. Таким вот честным демократическим способом, когда ты берешь просто и не даешь 500 000 человек голосовать. И в этом смысле 500 000 человек, поверьте, для Молдавии это очень существенно. Страна небольшая. Красиво Молдавию на Санду натянули, пишет Василий. А вы сомневались? Лучшие выборы ever, пишет Нигматурин. Конечно. Станция метро «Текстильщики». Женщина прыгнула под состав. Движение поездов в Таганской красноапрельской линии в сторону Котельников ограничено, пишет Алиса. А были сомнения, кто выиграет, пишет Акром. Да никаких сомнений абсолютно не было. Все было понятно. Именно потому, что мы видели, как они организовали выборы еще в момент вот первого тура, И, соответственно, где они там определялись, идут они в Европу или нет, хотят они в Европу или нет, вот так вот скажем. Что особенно прекрасно, что оба кандидата граждане Румынии, пишет Алекс Поляков. Ну, что поделать, такие дела в Молдавии. Вы же знаете, что в определенный момент в самой Молдавии приняли закон, что как бы Молдавии не то чтобы есть, во всяком случае молдавского языка нет. Но, как вы понимаете, если нет языка, то как бы возникают вопросы по всему остальному. Ура, с победой! Молдавия выбрала правильный путь и лидера, пишет Павел. Конечно, вот. Духи Белки и Енота скоро отомстят всем, и Санду, и Зеленскому, и Байдену, пишет Квадрат Малевича. Так, а, по поводу, я хотел сказать по поводу резины, да, сегодня просто еду на работу и вижу, как люди плетутся, потому что, видимо, на летней резине, да, едете, да, и вот это вот все. Я перекинул резину, сделал это в пятницу, и пока, значит, резину перекидывал, а мне было лень делать это самому, ну, у меня просто колеса надо поменять, вот, было лень делать самому, и вообще не захотелось, и я просто подъехал, говорю, перекиньте, пожалуйста, резину, они говорят, за деньги, да, я говорю, хорошо, я-то, вот, в общем-то, готов, то есть, заплатить за это. И там такой вот предбанничек, сидел в нем, и, значит, сидят мужчины разнообразные, это хорошо одетые, молодцы такие вот, специалисты в вопросах автомобилей. И дама такая, ну, яркая тоже, лет за 30 примерно, слегка полноватая, но при этом очень ухоженная, и, ну, вообще приятно выглядит, брюнетка такая. И она внезапно решила начать разговор на фоне того, что я меняю колеса на своей машине, да, ну, как я, мне меняют. Она решила начать разговор при мне относительно того, а вот меняют сейчас колеса, значит, на машинах, вот, нашипованные там туда-сюда. Все такие, да, да, меняют, меняют. Он говорит, а вот я вот не меняю пока. Все такие, да, да, не меняете, не меняете. Она такая, а вот вообще когда, в принципе, менять? Все такие, да что менять-то, что менять? Ну, если, только, может, и не надо менять пока. Такая, вот-вот, и мне папа сказал, говорит, до конца ноября даже не думай менять. Ну, правильно сказал папа, все правильно сказал, а что ездить? До конца ноября можно и не менять. Ну, что? Вопросики какие там будут. У нас, кстати, по-моему, после 5 ноября нельзя ездить на летней резине, если я не ошибаюсь. Штрафы туда-сюда. Нет, ничего. Туда-сюда не заметили немножко делают, да, туда-сюда. Короче говоря, я, так сказать, стоически выдержал. Хотя нельзя сказать, что я прям стоически выдержал. Мне не то чтобы очень сильно хотелось участвовать в этом споре или разговоре, диалоге, черт его знает. А вдруг это был подкат? Вдруг я должен был грудью встать за шипованную резину и такой, а как вы смеете, да? Нет, ну, я, в общем, скорее так вот, знаете, по-буддистски, я не я, просто вот я не я, я это не я, меня нет, и если и есть, то это все несущественно, просто посидел, мне поменяли колеса, вот сел в машину, да и уехал. Да, Алексей, я тоже в пятницу поменял и на рабочую, и на свою личную, пишет Виктор. Ага, так будет еще плюс 9, может, ее папа и прав. Но я перекинул, пишет НН. Нельзя ездить, это когда штрафуют, а если нет наказания, то можно, пишет Коля. Так, Коля, вроде как, говорят, будут штрафовать. Вот, короче говоря, если вы меня спрашивали, после 1 декабря, так пишет Илья, после 1 декабря... Папа дочь не особо любит, пишет Миша Николаев. Рисковая дама, пишет Лина. Может быть, она и хотела подчеркнуть это вот своим... ну, не монологом, своим вопросом, какая она рисковая, какая она такая вот роковая. Но я никакой не роковой, не рисковый. Во всяком случае, в этих вопросах не вижу смысла рисковать. Короче, если вы меня спрашивали, пора ли перекидывать резину, я считаю, что пора, и уже это сделал. И поэтому сегодня с утра я ехал хорошо, спокойно, со спокойной душой, вообще не переживал. Папа у нее дурак, пишет Андрей. Ну, слушайте, почему? Дочь хорошо себя чувствует, она состоятельна, она хорошо выглядит, вот, она хорошо ест, все прекрасно, мне кажется, вы зря так. Так а зачем эта дама была в шиномонтаже, пишет Денис. А вот это вопрос. Наверное, она была не на шиномонтаже, а на мойке, скорее всего. Скорее всего, она автомобиль сдала на мойку и ждала. Там шиномонтаж, мойка, знаете, совмещают иногда. Может, он сказал ей просто не ездить до декабря, пишет Стас Локо. Помните, у меня украли зимнюю резину со склада хранения, пишет Игорь. Я нашел ее в продаже на Авито, и вы посоветовали вызвать полицию. До сих пор не могу забрать ее из полиции. ОВД... Обручевский. Помогите, пишет Игорь. Вот с этим, Игорь, я помочь никак не могу. С этим я помочь никак не могу. Если ситуация такая, забрать у преступников в полицию вашу резину, я знаю как. А как из полиции ее забрать, я не знаю. Предполагаю, что когда закончится следствие, вам ее выдадут. Но когда оно закончится, это большой вопрос. Это как у меня украли два велосипеда. Значит, и я на Авито как раз-таки нашел руль. От двух велосипедов я реально нашел свой руль. Думаю, о, это он. Как я понял, что это мой руль? Очень просто. Редкая такая форма самого руля. Бычьи рога, но они такие, так сказать, не совсем обычные. Вот, для наших широт. Во всяком случае, в те времена, когда у меня украли велосипеды, такой руль встречался редко. И я его лично покупал, этот руль для велосипеда. И самое главное, я лично покупал на него намотку. И самое, прямо самое главное, я ее лично наматывал. Соответственно, я знал каждый виток этой намотки, и я знал, где и что меня устроило, а где я, ну, так сказать, можно было и получше. Мне так вот показалось в тот момент, когда я наматывал ее. И я этот руль знал, и я его нашел. Вот, так же прямо, оп, позвонил в полицию, вместе с ней приехали покупать руль. Продавца сразу упекли в бобик, мне отдали руль. Сказали приехать, сначала не отдали, сказали, приезжайте в ОВД. Я приехал в ОВД, я говорю, ну что? Они говорят, ну мы можем вам отдать руль. Я говорю, и что? Вот, ну они говорят, ну его только это, никуда не девайте и на велосипед не ставьте. Я говорю, да, но у меня, говорю, в принципе, нет больше велосипеда. Вы, говорю, случайно велосипед не нашли у того человека, который торговал рулем от моего велосипеда? Они такие, нет. Я говорю, ну а как такое может быть? А он сам на Авито купил. Я говорю, как это он так быстро успел купить? Я говорю, то есть вчера украли, сегодня он уже купил? Да. Я говорю, и как вы это выяснили? Ну, он показал нам переписку. Я говорю, а может быть того человека найти, который продал ему мой руль? Но это уже очень сложно, мы будем пытаться искать, поэтому вот возьмите квиток, ну возьмите руль, так и быть, но только никуда его не ставьте и ни в коем случае не продавайте. И самое главное, на этом как бы все и закончилось. Я квиток, естественно, куда-то потерял, не помню номер дела, и я не знаю, как бы, нашли банду велоугонщиков или не нашли, а руль лежит. Ну, реально лежит. Я его и продать не могу, но я и не стремился, и выкинуть даже не могу. И, в общем, он вечен теперь. Он вечен. Почему? Потому что, а вдруг я сейчас выкину этот руль, допустим, или продам, или подарю, или поставлю на велосипед, а мне звонок. Алло, приезжайте, мы разобрались, нашли ваши велосипеды. А руля как бы, вот понимаете, и нет. Подключился в момент, когда Алексей кого-то наматывал. Забавно, пишет Иван. Руль, обмотка на руль. В метро ад, на Кузьминках возгорание, на текстильщиках суицид. Утро вторник, довольны праздниками, пишет Алиса. Руль без велосипеда, пишет Виктор. Да-да, так и появляются те самые люди, которые бегают. Вот такие полуголые, руль в руках, сопля из носа и бип-бип, вы оштрафованы. Но у меня велосипедный, неубедительно, да? Вот если бы это был руль от автомобиля, это совершенно другое дело. Тогда бы я мог бы изображать, как говорили раньше, и сейчас говорят, гаишника. У нас же ГИБДД в ГАИ переименовали обратно. «Почем руль отдашь?» — пишет Мегасол. «Да ни почем, я не могу его отдать никому никак, потому что я не знаю. Может быть, он еще проходит по делу, понимаете? Кто знает? Я лично верю в это. Велосипеды у меня украли, самое интересное. В самом начале, ну, это не это совпадение, безусловно. В самом начале специальной военной операции. То есть я примерно знаю, сколько лет расследуется это дело всегда. Ну, я не знаю, а какая давность по таким делам? По краже, какая давность? Сколько лет надо дождаться? 5, 10? У тебя же руль рога, ты можешь быть квадробером, пишет Максим. 3, пишет одинаковый. 3? Ну, значит, вот давайте так, мне надо потерпеть еще. А, ну тут осталось-то до февраля. До февраля ждем, и все, как бы, ребята. И все. И там уже можно в продажу руль. Может стать хоббайкером или велохорсером, пишет Вик. Можно руль в руки и будете хобби-байкинг, пишет Стас Лока. Типа раскрутили на бабки, дело слили, пишет Код Z. Аукцион с рубля, пишет Андрей. Ну да, так за рубль и заберут. А вообще руль хороший. Я его брал в этих ваших Европах, пока они еще против нас воевать не стали. В 2012 году я брал этот руль не где-нибудь, а в Дании, между прочим. В Дании. Очередной висяк, пишет Диметриос. Да, глухарь. Так и напишут в учебниках истории. СВО началась практически одновременно с кражей века, пишет Алекс Поляков. Из подъезда украли, пишет Дмитрий. Нет, от тачки. Рядом с машиной были. На руль за миллион до сих пор мотают изоленту, пишет Смит. Кто вам сказал, что он за миллион? Он на самом деле не такой дорогой был. Вот. И нет, конечно, не изолента, а специальная намотка для велоруля. Вы что, не знаете, что на велосипедах такая есть? Либо грипсы, как говорят, ну, то есть такие вот ручки резиновые, либо обмотка, намотка, как хотите, так и называйте. Вот у меня машину угнали, пришел узнать, как дела. Оказалось, что дело потеряли, пишет Евгений. Изолента, пишет Владимир. Изолента, я видел на рулях изоленту, ну, на советских велосипедах, на некоторых мотали, но, откровенно говоря, никогда не понимал, зачем это делают, потому что изолента, она, как бы это мягко сказать, не то чтобы что-либо впитывает, и не то чтобы за нее легко держаться, она же скользкая в этом смысле, если я не ошибаюсь. Поэтому, ну, когда обматывают изолентой, мне кажется это странным. Проще тогда ничего не обматывать, а взять перчатки прорезиненные. Вот это будет модно. И током не ударит. Нечем было мотать другим, пишет Одинаковый. Так если нечем было мотать другим, не надо было ничем мотать Одинаковый, потому что изолентой нет никакого смысла мотать. Но если бы я был в те времена, когда нечем было мотать руль, я бы, скорее всего, где-то попытался раздобыть кожу. Нечеловеческую. Вот, я бы пытался раздобыть кожу. Из этой кожи я бы нарезал, ну, что-то типа ремней, то есть лент, и этой лентой бы обматывал. Это как бы я бы поступил в те времена, когда не было бы в продаже специальной вот этой обмотки на руль. Изоленту я бы не мотал. Это, ну, бессмысленное занятие абсолютно. То есть, ну, а в чем смысл? И амортизационного эффекта никакого нет, и ничего. Если украли в начале СВО, то надо искать велосипеды в районе Верхнего Ларса, пишет Александр. Я так и подумал, Александр. Тогда думаю, ага, на них и уехали. Ну, честно говоря, вряд ли им было удобно. Велосипеды были один фикс, другой шоссейный. Ну, долго можно, конечно, ехать на них, но не самое приятное занятие. Обматывали уплотнителем от троллейбусов, пишет ДК. Никогда не сталкивался с уплотнителем от троллейбусов ДК, поэтому не могу оценить свойства. Кусок шланга от рукава высокого давления. Мы так делали в детстве, пишет Алексей Ник. Чтобы полицию потроллить, можно теперь сказать, что у тебя БК украли, пишет Максим. Один велосипед был женский, пишет Квадрат Малевича. Нет, он не был женский. А что такое? Ну-ка, Квадрат Малевич, интересно. Один фикс, другой прайс, пишет Макс. Где-то сейчас ездят неуплотненные троллейбусы, пишет Стас Лока. Это электробус, Стас Лока. Наматывали выборы в демократических странах, пишет Иван Зуев. Обматывали лапшой, пишет Аркан. Да, выборы, кстати. Я просто хотел немножко сказать, вот, о том, что пора менять колеса, потом вы мне сказали про то, что кто-то у кого-то украл или что-то такое, мы с вами это обсудили. Кстати, с днем военной разведки, всех поздравляет Евгений. Спасибо, Евгений, всех поздравляем. Еще натягивать на руль гофру от противогаза, пишет Александр. Может, ворам была нужна трубка от руля, на которую он крепится, пишет доброжелатель. Возможно. Но я, конечно, тогда понадеялся, что все они умрут от какой-то страшной болезни. Обматывают, чтобы руки положить. Да вы профи! Пишет Юрий Р. Смешная ситуация, когда вы заявили о краже велосипеда и вернули только руль. Получается, уголовное дело раскрыто на 25%. Вернули бы хотя бы и колеса, и тогда бы уже 50%. Но это нужно самому искать. Была смешная еще одна ситуация, когда у моего товарища, значит, подрезали велосипед Он, правда, ставил его в подъезде. Вот. И он тоже нашел через Авито в ломбарде где-то в Люберцах или где, я уж сейчас не припомню. Вот. Пришел в полицию и говорит, вот мой велосипед там стоит в ломбарде. И ему говорят, нас это не интересует, мы туда не поедем, поедем как-нибудь другой раз, давайте подождем туда-сюда. Ну, в общем, он человек целеустремленный. Добился своего, на своем автомобиле повез полицейского. У них что-то там с машинами не было. Приехали туда, вот, все это, значит, оформили, и действительно велосипед вернули. Кстати, те люди, которые крали этот велосипед, уехали по уголовному делу. Не просто так. То есть там, поскольку они очень тупые были, грабители, да, и вот эти вот воры велосипедные, они же своими лицами везде просветили, когда пошли в ломбард сдавать краденое. Вот, и, собственно говоря, их очень быстро нашли. Уголовное дело, все такое. Наверняка повышение по службе для сотрудника, который не хотел ехать за велосипедом. Значит, уникальная история спасения велосипеда. Да вообще скукотища, Зелика не грохнули, Трамп тоже живой, Васашай тишина. Что за неделя такая, пишет Глаз Енота. Отсутствие новостей — это хорошие новости, Глаз Енота, говорили англичане. И это, возможно, единственное что-то адекватное, что они говорили за все свое существование. Доброе утро, смотря какую изоленту наматывать, бывает очень качественная, пишет АМС. Так я понимаю, АМС, что она бывает качественная, но она же скользит. Она же скользит. Не, хотя если, наверное, вот эту такую на основе ткани, да, она, наверное, скользить не будет, и тогда нормально. Обматывали руль черной тряпичной изоляцией, еще у хоккейной клюшки крюк обматывали, пишет Андрей. Вот, вот такой, наверное, подойдет, Андрей. Но, скорее всего, вот этот клей все время на руках будет, тоже, наверное, неприятно. А вот когда синей изолентой кто-то обматывал руль, вот этого я никогда не понимал. Я это видел и никогда не понимал. Текстильная, пишет Виктор. Самая качественная изолента — это синяя, пишет Антоха. Но она скользит, для руля не подходит. Итак, мы будем говорить про выборы, да, после новостей. Я надеюсь, я искренне верю в это, да. Мы попробуем это с вами сделать. Вот, если опять не впадем в какие-нибудь ностальгические воспоминания. А бывают ли ностальгии не воспоминаниями, да, в любом случае. Получилась речевая избыточность. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Алексей, а в шиномонтаже эта дама вас не узнала, что ли? Пишет Коля Устинбакин. Коля, меня прям все узнают так сильно? Я не понимаю, я просто... Я что, Брэд Питт может быть меня узнавать? Да опять же, понимаете, в чем дело? Вот Брэд Питт бы на шиномонтаже появился, его бы тоже не узнали. Потому что, ну, вряд ли же Брэд Питт на шиномонтаже. Поэтому никто ее не узнает. Даже если бы узнали, все равно не узнают. Посмотрел на обмотку. Фу, как неэстетично. Руль как будто чем-то обмазан, пишет Смит. Да, Смит, вы вообще, что ли, не в курсе, как это делается? Я не понимаю. Чем обмазан? Я хотел про выборы поговорить. Вы мне про обмотку. Смотрите, любой шоссейный велосипед, любой, у него руль в обмотке. У любого. Там как бы резиновые ручки никто не ставит. Вот если руль, как сказать, бараний, вот как бараний рога, да, он в любом случае в обмотке, всегда, любой шоссейный велосипед. А вы говорите, что это плохо выглядит или что, это классно выглядит, это очень удобно, можно схватиться в любом месте, сверху можно руки положить, можно на нижние ручки, так скажем, руки положить. Что вы? Да вы лучше Пита, пишет Иван Кузнецов. Спасибо, приятно это слышать на самом деле. Хотел сказать, хоть и не от Анжелины. Обмотка физик, как брутально, пишет Дарья. Обмотка, как термолента на глушак мотика, пишет Виктор Яковлев. Только подключился, что фантомные боли по краденным великам? Ну да, да, типа того, 506-й. Прорабатываем эти стигмы. Классической синей изолентой. Нет, это все чепуха с вашей изолентой. Я еще раз говорю, специальная есть обмотка. Вот имейте это в виду. Это... А что резиновые набалдашники на конце руля не нацепить, пишет Алина. Ну как идиот будешь, потому что... Ну вы видели когда-нибудь руль бараний рога? Велосипедисты, ну позвоните мне, я просто не могу это как бы людям объяснить. Ну пожалуйста, уже, ну, позвоните 7373948. Вот кто велосипедисты, кто прям нормально катается? Ну, слушайте, они хотят резиновые, значит, ручки поставить на руль бараньи рога, которые, ну, серьезно, вы вообще представляете себе этих людей или нет? Ну, просто мне, пожалуйста, просто велосипедисты, по-братски. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Владимир Скантемировский.
Да, Владимир.
Спутник, сейчас скажу, 78-го года. Это мы класс. Обматывали хлоровиниловой трубкой, шикарно. Вот до сих пор ездили только так.
А до сих пор даже на той же самой трубке?
Да, 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 я так и ездил.
Ничего себе. Ну, а вы как бы вот людям объясните, что, ну, на рули, вот на спортивной... Ну,
это культ, это культ, это как еврей-интеллигент без очков и без шляпы.
Да, то есть положено, чтобы были очки, была шляпа и была обязательно, как это, скрипка. Вот. Ну, что вы не понимаете? Кто встречал звезд в реальной жизни? Половина выглядит как бомжи, пишет конюх Федоров. Так они на телевидении половина так выглядят, если не больше, разве нет? Все эти, в кавычках, звезды. Бараньи рога, изолента, резиновые набалдашники, пишет Александр. Да, а седло Брукс, наверное, было, пишет Ник. Не, без этих понтов. Обычное было седло, нормальное шоссе. Про обмотки все понятно, поехали про выборы, пишет Павел. Все, все. Недавно работал с таким велосипедистом, один лимон плюс, ну и хорошая намотка, очень качественно и красиво смотрится, пишет Дмитрий. Да на всех, я еще раз говорю, велосипедах шоссейных изначально всегда намотка на руле есть. Именно намотка, вот специально она наматывается, вы просто даже не понимаете, что это намотка. Ее можно менять, когда она пропиталась потом излишне, или там поцарапалась, поломалась, порвалась, уронили велосипед. Ну что вы... Ой, от сидения Брукс попа не болит. Почему у вас не Брукс было, пишет Дарья. Дарья, это как бы от других болит, что ли, или что? Как их угнали, не пойму. Срезали замки? Да, 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 срезали просто, да и все. Давайте про выборы. Надо выбрать обмотку, кстати, пишет Джекпот. Вот. Выборы обмотки или, может, уже про американские выборы, пишет Стас Локум. Да, хочется про американские выборы начать, но никак не могу, потому что вот Владимир пишет, у меня был ХВЗ-турист, полуспорт, был руль, баран, алюминий, правда, в 90-е обматывал изолентой. А как вам повышение штрафов на понтовщиков за шумные автомобили, пишет Деда Вова. Да, прекрасно, у меня нет шумного автомобиля, я за. Был бы у меня шумный автомобиль, я бы, наверное, пытался как-то это объяснить, что не надо такое делать. У меня нет шумного автомобиля, у меня бесшумные автомобили. Ну так, плюс-минус. А ударит точно от сидения болит, пишет Владимир. Американские не рано, а вот с молдавскими что по итогу, пишет Дмитрий. С молдавскими все так. Значит, подделали выборы, не дали проголосовать людям, проживающим в России, это 500 000 человек. Благодаря этому за счет заграницы европейской победили. Все. Вот такие вот молдавские выборы, если коротко. Все. Дальше уж не знаю. В принципе, я так понимаю, что тот, кто голосует за Санду, это люди, голосующие за войну, в широком смысле этого слова. Потому что, как вы понимаете, светлоевропейское будущее для Молдавии – это симулякр, да? А что мы печеньки в Кишинев не повезем, пишет Стас Лока? Да нам все равно, Стас Лока, вообще какая разница. Ну что, ну зато демократия же, пишет 506-й. Такую же обмотку профи мотают на бадминтонные ракетки, пишет Александр. Наверное. А велосипеды – это болезнь, идеальное количество велосипедов всегда равно N плюс 1, где N – имеющееся количество велосипедов, пишет Александр. Ну, то же самое с гитарами, кто увлекается вот покупкой гитар. Знаете, есть люди, которые увлекаются игрой на гитаре, а есть люди, которые увлекаются покупкой гитар. Вот, с мотоциклами такая же история, с часами, да совсем, вот. Единственное, с чем так не работает, это книга электронная. Вот она одна есть и есть. И хорошо, спокойно лежит себе под слоем пыли, никто не трогает. В Молдавии случилась демократия, власть демократов, пишет Алексис. Ну да, американских. С Гретой Тунберг приехали такие персонажи, что карикатуры можно рисовать, пишет Алексей. И, в принципе, карикатуры рисовать не надо, он пишет. Да... Ну, Грета Тунберг в Грузии, это вообще смешно само по себе, да? Смотрите, она у нас сначала за экологию, потом за Палестину, а теперь она за демократию в Грузии, ну, американскую. Человек крайне последовательный, да, уместный везде, как говорится. А что эти выборы нам, радикальные или мягкие, сионисты выигрывают, пишет Иван Зуев. Сионисты? Подозреваю, что руль уже с обмоткой продаваться не будет, пишет Смит. Почему? Обмотка на месте, все хорошо. Все отлично. А Грета, она же на вид с синдромом Дауна, по лицу же видно, пишет Одинаковый. А вот Одинаковый, что вам хочу сказать по этому поводу, без всяких шуток. Между прочим, вот этот синдром, да, Дауна, и люди с этим синдромом, они добрые. Они добрые, их еще называют, если я не ошибаюсь, солнечными людьми. Почему? Потому что они именно что вот очень такие добрые, открытые, в них нет злости. Они не агрессивные. А Грета Тунберг крайне агрессивная, как по мне. Вот. У нее, говорят, есть определенные там, так сказать, специфика, да, психическая специфика определенная есть, но это никак не связано, как я понимаю, с синдромом Дауна. Потому что если бы у нее был синдром Дауна, она бы была добрым человеком. А она человек недобрый очень. Вы, наверное, обратили на это внимание, что она полна агрессии. А, спасибо, пишет Одинаковый. Всегда пожалуйста, всегда пожалуйста. Так что имейте в виду, вот кто люди с синдромом Дауна, обычно речь идет о том, что они вот добрые. Ну, это такая вот известная штука. Грета Тумблер злая, пишет СВ, очень злая. Ну, только себя, бывает, не контролирует определенные инстинкты и так далее, пишет 506. Ну, в конечном счете, вы знаете, каждый из нас себя иногда не контролирует, а может быть, примерно всегда не контролирует. А вы в курсе, что Грета незаконно рожденная дочь Стаса Борецкого, пишет Сергей Богомолов? Нет, но я не в курсе этого, конечно. Я не смотрел «Брат 3» и не в курсе вот этих новостей. Да она прям брызжет желчью в своих речах, пишет Дмитрий Братус. Да, это понятно тоже. Я просто к тому, что насколько она последовательна. Я еще раз говорю, она за экологию была. Все ее очень любили на Западе. Она была в тренде, как говорят. Вот, попадала в мейнстрим, была модной. И ее везде возили, показывали и радовались. Вот какая, значит, девочка у нас там из Скандинавии. Она вот борется за все хорошее в экологии. А потом внезапно ее обнаружили уже на протестах за Палестину. И тут же стали отменять ее. Все, потому что Палестина не в тренде в этом смысле, да, не в мейнстриме западном, а наоборот, там же как бы Израиль в мейнстриме, а Палестина не в мейнстриме. И поэтому ее начали отменять. Она вдруг перестала быть почетным профессором везде, где только можно. Даже где-то ее статую снесли, а при этом, обратите внимание, она была. Значит, ей поставили какой-то памятник там при жизни, и потом снесли на всякий случай, потому что, ну, куда-то ее, не туда она пошла. Значит, она попротивоставала за Палестину, значит, на себе рубашки порвала, а теперь хоп, и она уже в Грузии. И там она фактически выступает абсолютно люто за американцев, правильно? Ну, то есть, если она на неких оппозиционных шествиях и, впрочем, в Грузии, она уже выступает за глобализм. То есть, она у нас то антиглобалистка, то глобалистка, то еще что-то. Ну, странное дело. Вот если бы она врубилась в толпу грузинских оппозиционеров, да, и стала их там раскидывать... Вот это было бы интересно, но она почему-то непоследовательна. Надо ей объяснить. Грета, ты не на той стороне, ты за глобалистов сейчас. Подумай об этом. А я думаю, Грузия не последнее место, где Грету можно увидеть, пишет Мельникова Елизавета. Грета просто думала, что едет в Джорджию митинговать, пишет Василий. Вы думаете, она считает, что она в одном из штатов Америки? Ну, наверное. Я к вопросу ее злости. Последовательности там нет от слова совсем. Думаю, тот, кто имеет опеку над ней, монетизирует ее как только может, пишет Дмитрий. Ну, я думаю, что да. В целом, поскольку она в определенный момент была вот таким лицом мейнстрима, да, вот этого, я думаю, на ней многие заработали. Не только те, кто ее, так скажем, опекает. Я думаю, на ней хорошо заработали. И продолжают отчасти зарабатывать. Она подпортила свой, как говорят, кейс, безусловно, митингами за Палестину в этом смысле. Но сейчас, наверное, попытается реабилитироваться митингами за Америку в Грузии. Да, да, Грета, за любой кипиш, кроме голодовки, пишет Дело Техники. Она что, до сих пор жива, пишет Андрей? А что это она должна быть не жива, Андрей? Она вообще-то младше нас сильно. Скорее мы умрем, чем Грета Тунберг. А она все будет ездить и изображать из себя девочку и так далее. Когда Грузия добиралась на самолете, пишет 506-й, скорее всего, какой углеродный след она оставила, представляете? А сколько ей лет, пишет Алексей. Ну, я, естественно, не помню, сколько ей лет, могу посмотреть. Грета, секунду. Грета Тунберг, шведская экологическая активистка. Ей уже 21, ребята, ей уже 21, она может покупать оружие и алкоголь в некоторых западных странах, где совершеннолетие начинается с 21 года. How dare you, Алексей, пишет Иван Зуев, вспоминая великие-великие цитаты Греты Тунберг. У Греты вроде парень был, отчаянный человек этот парнишка, а пропаганда не доработала, конечно, пишет конюх Федоров. Что я вам могу сказать, господин Федоров, относительно того, что у нее был парнишка? Парнишка всегда найдется, во-первых, а во-вторых, не забывайте, что Грета все-таки в определенных кругах звезда, да? А раз уж она звезда, у нее, естественно, есть и эта магия. Тут уж речь не идет о той мере, которой измеряют всех остальных простых людей. Грета непростая, она особенная, и это в ней максимально привлекательно для ее парнишки, как я понимаю. Поэтому вы пытаетесь измерить ее, так сказать, обычными какими-то линейками, а она все-таки необычная. У Крупской тоже парень был, пишет Майк. Да, так вот иной раз посмотришь изображение Крупской и думаешь, отчаянный парень был этот Ленин. Но, говорят, он решал вопрос достаточно радикально другим способом, ну, то есть находил как. Замуж Грету бы, глядишь, подобреет, пишет Василий. Да? И кого же мы отдадим на съедение в этом смысле, Василий? Ну, вот, потом же вы же знаете, все эти мейнстримные течения удивительным образом сочетают в себе все самые бредовые идеи, максимально радикальные, ну, по типу там, мы будем бороться с глобальным потеплением и тут же похолоданием, при этом мы будем бороться за права женщин, при этом мы будем бороться за то, чтобы женщин не называли женщинами, потому что это, ну, а вдруг она мужчина, и потому что она так говорит, ну, и все в таком духе. Все эти радикальные западные мейнстрим-течения, они абсолютно бессмысленны, ну, по большому счету, и совершенно иррациональны. То есть они, конечно, максимально эмоциональны, но вот по поводу рацио, то есть разума, там как бы нет такого. Там нет причинно-следственных связей никаких. Это же ведь странно, да, правда? Ты борешься за права женщин, а потом говоришь, но женщин не существует. Тогда за чьи права ты борешься, скажи мне, пожалуйста. Жениться на Грете можно, но вот как жить с тестем Борецким, пишет Сергей Богомолов. Сергей, он вам заплатил, что ли? Как вы вспоминаете этого человека? В связи с чем? Вроде бы даже и Малахова он не был. Ей бы Даню Милохину в пару хорошо бы смотрелись, пишет Костя Измитина. Странно, очередную порцию радиоактивных отходов в море рядом с Фукусимой вылили, а Грета почему-то в Грузии, пишет Василий. А посмотрите фото Крупской в молодости, очень удивитесь, пишет Ганди. Хорошо. А, Крупская в молодости... Да-да-да-да-да, я помню, я даже видел, ее сравнивали с Скарлетт Йоханссон в связи с этим, да-да-да-да, я вспомнил. Да, говорят, Крупская была похожа на Скарлетт Йоханссон. А мне больше кажется, что она похожа на вот эту вот актрису, которая у нас снималась в фильме, которая в космос летала. Вот. Может быть, я ошибаюсь. Ну, в молодости, естественно. Вот. Ну, ладно. Парень у Греты был, превратила его в углеродный след, пишет Нигматулин. По поводу, мне пишет, Крупская очень даже была. Ну, по-честному, нет. У нее тоже есть магия все-таки своя. Почему вы на нее так сильно обращаете внимание? Хотя, конечно, некоторые фотографии, безусловно, отредактированные тогдашним фотошопом, а имелись возможности, как говорится, в особенных случаях, да, говорят о том, что она выглядела хорошо. Вот кто был действительно модником по нынешним временам, это, конечно, Сталин. Обратите внимание на фотографии молодого Сталина. ну, прекрасно посмотрелся и среди футболистов современных, высокооплачиваемых. А бывают ли они низкооплачиваемые футболисты вообще? Ну, и, в принципе, на какой-нибудь обложке любого модного журнала. Что говорить, прям Сталин был очень-очень модный. А это потому, что они обе лупатые, у Крупской Базедова болезнь, а Скарлетт просто лупатая, пишет дело техники. Вы имеете в виду глазастая? А мне кажется, что она похожа на Анастасию Самбурскую. Андрей, наверное, если бы я знал, о ком вы, я бы сразу же вас поддержал. Сталин вообще красавчик был же и есть, хипстер, пишет 506-й. Грета перерождение Новодворской, главное против всего и всегда, пишет глаз енота. Ну, конечно, так еще никто Новодворскую не оскорблял. Я не могу сказать, что Новодворская была хоть когда-то привлекательной, но с точки зрения интеллектуальных возможностей, хоть они и использовались во вред, а вот она была вроде бы на что-то способна. Посмотрите фото Сталина в молодости и футболиста Серхио Рамоса. Одинаковые, одинаковые. Мика прислал мне фотографию сравнения Крупской и вот этой вот женщины, которая называется, ну, в смысле, которую зовут Самбурская, я не знаю, как ударять правильно. Ну, я считаю, что вот та, которая, я не знаю, как правильно ударять, красивая, а та, которая Крупская, ну, так, не похожа все-таки, ладно. То ли дело внешность Поклонская, пишет Нигматуллин. Поклонская в образе ведьмы, да, а в образе, я уж не знаю, что это такое, весталка, кто она, ну так. Вот, Феликс Эдмундович был более стильным, чем Сталин, пишет Василий. Дзержинский, значит, по-моему, нет. Так, Феликс, ну, подождите. В молодости. Сейчас посмотрим. О, да нет, нет, дорогие друзья, нет. Нет. Ну, он тоже, конечно, да, вот особенно, когда он в троечке есть, там, фотография, курит, что это, сигарета, папироса такая темная или сигара, может быть. Ну, в троечке ничего, модный такой, но нет. Вот, Троцкий тоже не впечатляет в этом смысле. Вот Сталин... Сталин в молодости. Вот да. Вот Сталин в молодости, да. Угу. Вот это модно, действительно. Модно выглядит. Ну ладно, это для молодежи. Все остальные видели. А Поклонская похожа на Санду и тоже со странностями, пишет Александр. Ну нет, она не похожа на Санду. Я, конечно, понимаю, что... как бы. Ладно, не буду говорить эту шутку, но... Лейба Давидович тоже на стиле ходил. Они вообще в то время были очень модные, пишет Финист. Ну, видать, за границей понабрались. Всем привет, только что позвонили, сказали, что через 10 минут будут, пишет Джекпот. Кто? Кто? Когда сам молодой, легче... ну, ладно. Такое тоже читать не будем. Там что-то нехорошее, пишет Ника. Или я, может быть, просто не понял. Про выборы мы будем говорить сегодня или нет? Мне, кстати, прислали фотографию молодой Новодворской. И она реально симпатичная и приятная. Вот. А можешь найти, пожалуйста, молодая Новодворская? Вот вы удивитесь. Молодая Новодворская. Очень, очень, знаете, такое у нее... Ой, да слушайте, она симпатичная была. Прямо хорошенькая. Слушайте, оказывается, Новодворская, когда сильно молодая была, прям хорошенькая была. Да, да. Прям вот смотрите, прям хорошенькая. Разве нет? Очень-очень приятная такая вот. Такая игривая немножечко и все такое. А потом вот это вот все. Вот что делает с людьми поддержка Украины и ненависть к России. Посмотрите, посмотрите, верни назад. Посмотрите, как меняет людей внешне поддержка Украины. Украина опасна для вашего здоровья. О, Украина меняет вашу внешность. Нет, любите Россию, любите Россию. Будете оставаться красивыми и молодыми всегда. А пока коммуняки ей жизнь не испортили, пишет Стас Лока. Это все ненависть, разъедающая людей изнутри. Вот не надо в себе столько ненависти носить. Яндекс лег из-за вас, пишет Евгений. Что у вас за Google? Не вижу хорошенькую молодую новодворскую, мне говорят. Так мы вам показывали вообще-то в трансляции. Все в молодости были симпатичные. Эх, пишет 506-й. Ну, кроме Греты Тунберг, конечно. Она неприятная. Но в ней слишком много злобы. Мне кажется, ее лицо этой злобы обезображено, этой агрессии. Вот если бы она была добрым человеком, ее лицо было бы приятным, и она была бы привлекательной. Представляете, что будет с Гретой, когда она постареет, пишет Юрий Воробей. Ну, если она не окстится, не примет православие и не поймет, что спасение мира, оно в России, конечно, скорее всего, ее визуальный образ будет ухудшаться. А вот если вдруг она в определенный момент поймет, я думаю, что вот этот свет, исходящий изнутри, он ее преобразит. Это будет совершенно другая, молодая, красивая женщина русская, в широком смысле этого слова. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, ноябрь, день 5. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А Дмитрий Родин говорит, что вот эту фотографию к Новодворской в молодости, которую мы показали, вот это не Новодворская, и даже нашел вот материал. Не убирай музыку, не убирай. Материал, где написано, что, как оказалось, эта фотография никакого отношения к Новодворской не имеет. Ладно. Как вам, москвича не взяли на работу из-за расклада таролога, пишет Алексей ТТ. Мне, во-первых, нравится. Вот, я, конечно, не слушал эту новость полностью, если это в новостях было. Это в новостях было, да, про таролога? А можно тебя попросить, пожалуйста, принести нам эту новость? Вы знаете, я читал тут свое, сидел просто. А сейчас я эту новость получу. И мы с вами ее обсудим. Но коротко, исходя из того, что я услышал в вашем сообщении, Алексей ТТ, я делаю вывод, что таролог, в общем, все правильно сделал. Представляете, как страдал бы этот человек, которого бы взял на работу? Нет? Не у нас? А, у нас не было такой новости. Ну, давайте я тогда ее найду сам в интернете, без проблем. Представляете, как бы страдал человек, которого взяли бы на работу такие люди, которые берут или не берут на работу человека по раскладу карт Таро. Айтишника не взяли на работу в IT-компанию из-за мнения таролога. Ну-ну. Москвич устраивался на удаленку. Пользователи X, ранее Twitter, запрещенного с ником «Ремонт ЧСВ», пожаловался на ситуацию, которая произошла с ним при поиске работы. После собеседования ему пришлось сообщение от потенциального работодателя, где представитель компании похвалил его опыт и тест, пройденный на 99 баллов, однако отказал в приеме на работу. Все дело в том, что кандидатуру соискателя проанализировал их таролог. «Наш таролог говорит, что мы не сработаемся, к сожалению», — написали москвичу в компании. Парень не растерялся, ответил, что его таролог уже сделал порчу на коллег, в результате которой в штате компании только один таролог и останется. А, вот. Да, это смешно. Если бы они мне изначально сказали, что у них есть штатный таролог, который будет рассматривать мою кандидатуру, даже если бы они одобрили мою кандидатуру в итоге, я бы у них вряд ли работал, пишет этот человек. Кандидатуру рассматривали 4 недели. По словам молодого человека, они также долго не могли договориться о самом собеседовании. Мешала разница в часовых поясах. Компания, которая занимается предоставлением IT-оборудования государственным учреждениям, государственным, имеет 2 филиала в Иркутске и Владивостоке. Туда Артем устраивался на удаленку. В конечном итоге все-таки созвонились, пообщались с директором, с его замом и HR-ом. В конце собеседования мне было сказано: мы вернемся к вам с ответом. И они пропали на 4 недели, от них не было ни ответа, ни привета. Вот сегодня ночью получил ответ вот такой интересный. Поделился этот парень. Для меня странно полагаться на мнение тарологов профессиональной IT-компании. Да пусть небольшое, это микропредприятие, но все же сам факт, пишет Артем. Сейчас Артем работает на временной работе, но все еще находится в поиске постоянной, а также пишет музыку и ведет блог о своей жизни. Там, что скажете, Артем? Ну, судя по вашему скандалу, ихтаролог не ошибался. Да это повод отфутболить кандидата, пишет Дарья. Да ладно, его просто отшили, пишет Павел. Совет директоров, таролог, астролог и гинеколог, пишет Василий. А вот, зеленая аэродинамическая изолента, пишет Александр. Да это хайп какой-то, такой отказ в трудоустройстве легко обжалуется, пишет 506. 506, а вы правда хотели бы обжаловать отказ в трудоустройстве от людей, которые ссылаются на таролога? То есть вы бы прямо изо всех сил пытались ворваться в эту компанию и хотели бы с ними поработать? Думал, больше бабы такой фигней занимаются, пишет Джонни. Но мы не знаем, кто в руководстве этой компании, Джонни. А глаза у него зеленые были. Колдун, однозначно. Попахивает инквизицией на минималках, пишет Халдей. Леша, вы специально сбрасываете тему выборов, пишет Михаил. Нет, не специально, это вы, я тут при чем. Итак, выборы, спасибо, что напомнили, Михаил. Значит, выборы в Америке грядут. Да? Кого выбирают? Либо Трампа, либо Камалу Харрис. Маск говорит, что если выберут не Трампа, то это будут последние выборы в Америке. То есть можно сказать, что выборов и не будет вовсе. Вот такая ситуация. Говорят некоторые специалисты, что гражданское противостояние неминуемо в Соединенных Штатах Америки, кто бы ни победил. Говорят, что некоторое время будет у нас, так сказать, на передышку у всего мира от демократических ценностей американских, потому что они будут заняты собой. Надеюсь, что это будет максимально долгий срок, потому что невозможно на это не надеяться. В «Спартак» тренера берут по гороскопу и количеству букв имени. Чему удивляться с тарологами, пишет Вальдемар. Серьезно? У них там есть и другие кандидаты, пишет 506. Другие кандидаты неинтересны, потому что они не могут победить, как вы понимаете. Вот есть два кандидата, и между ними будут выбирать. Кто там другие кандидаты, если честно, совершенно непонятно. Я, честно, даже и не понимаю, о ком вы говорите. Вот. Так что смотрите, от республиканцев идет Дональд Трамп, от демократов идет Камала Харрис. Вот вам два кандидата. Кто там еще какие кандидаты, уж не знаю, о чем вы говорите. Маск просто внимательно слушал нашего пророка. Жириновский уже все сказал, пишет Алекс Поляков. Что говорят на тему выборов тарологи, пишет Смит. А у нас, к сожалению, нет штатного таролога. Это такое вот упущение, безусловно, я думаю, да? У руководства нашего, я надеюсь, эта критика будет воспринята правильно, да, ну вот мы не идем в этом смысле в ногу со временем, мы архаичные, у нас на работу берут по таким маловажным факторам, как профессионализм, умение обращаться с информацией, писать новости, то есть вы понимаете, что, конечно, в современном мире это абсолютно неприемлемая ситуация, но уж так, ну, ретрограды мы в некотором смысле, может быть, да, это какой-то архаичный подход, но что поделать, Ну, традиционализм вот этот вот закостенелый. Я предложу руководству, безусловно, ввести в штат таролога, вот, да и без астролога, честно говоря, не совсем понятно, что делать. Да о чем говорить, у нас ни на одном светильнике, хоть они и потолочные все у нас, да, нет красных трусов. А потом люди из бухгалтерии у нас удивляются, да, вот они говорят, побольше бы денег, что-то как-то денег бы побольше. Ну, а вы красные трусы повесили где-то? Нет. А потом вечером подметали в офисе? Подметали. Что вы хотите? Ну, что вы хотите? Вот. А мусор выносили вечером из офиса? Выносили. Ну, то есть, элементарные какие-то вещи, да, они нарушаются. Самые, что ни на есть, простые, да. Вот. Поэтому, конечно, смейтесь, но Прекрасно придумывать новости по картам Таро. Возьмите на работу, пишет Аллегорий. Придумываю, он говорит. Свистели, пишет Владимир. Да, я слышал, кто-то свистел. Кто-то свистел, безусловно. А раз свистели, то извините. Тут уж как бы... Вам пламенный привет от моей супруги, пишет Виктор Яковлев. Ей тоже большой привет. Я надеюсь, что все ваши супруги, не в смысле ваши, Виктор, а ваша супруга и все остальные супруги всех моих слушателей, особенно постоянных, они серьезно относятся сейчас к моим словам, да, не так, как вы, а серьезно, потому что они понимают, о чем идет разговор. Потому что вы, конечно, можете ходить на одну работу, на вторую работу, даже три работы можете себе взять, но если бы не вот эти вот простые правила, которые соблюдают ваши вторые половинки, то денег бы у вас не было, да? Это как бы всем известно, да? Есть специальные чаты мам, есть чаты подруг, и там это все легко по полочкам раскладывается. И ваша вот эта вот надменность, да, вот это ваше высокомерие, которое проявляете к этим базовым абсолютно финансовых вопросах вещах, вот, ну, там высмеивают, я вам так скажу. В какой институт нужно пойти, чтобы стать тароведом, пишет Клойс Дарт. Клойс, во-первых, это не каждому дано, да? Вот почему все думают, что там, музыкантом может стать не каждый, да? Политиком может стать не каждый, космонавтом может стать не каждый, ну, просто по здоровью не пройдет, а при этом вот тароведом может стать каждый? Конечно, нет. Да, нужны особые умения, безусловно, да? Шапку, кепку на стол клали, пишет Алексей ТТ. Меня возьмите тарологом, сейчас схожу, карты куплю, пишет Глаз Енота. Нет, мы, конечно же, не можем взять такого, ну, так сказать, человека, который вот с этим сарказмом подходит к этому вопросу серьезнейшему. Слушал эфир в 2017 году Сергея Даренко про выборы США, когда Дональда Трампа выбирали, теперь история повторяется, но уже с Гудошниковым. Ох, сколько времени уже утекло, пишет Иван Зуев. А что сказал тогда маэстро? Тарологами не становятся, это наследственное, передающееся поколениями, пишет Дмитрий. Стать директором театра можно только через замужество, пишет 506. Нет, 506, вы только наполовину правы. Стать директором театра можно через замужество и смерть супруга. Тогда да, тогда мы помним, что талант передается через, так сказать... Ну, талант передается так же, как и все заболевания такого типа через, вы понимаете, слизистую. Но это отдельный разговор, можно обсудить всегда. Это касается не только театров, это касается там, кинематографа, это касается там, журналистики, это касается всех сфер жизни. Ну, давайте будем говорить откровенно. «Чернуха», пишет Стас Лока. «Когда?» Тарологи у нас на вокзалах гадают, пишет Алекс 99. Сейчас две недели смотрел канал немецкий для людей, переехавших из бывшего СССР. Там пол эфира сидит какая-нибудь гадалка и избавляет людей от проблем, пишет Финист. Ну, судя по тому, что никто не жалуется, значит, получается. Таролог, нумеролог, разветолог, набор успешных компаний, пишет Евгений. Пустые бутылки же все убирают со стола, поэтому все у нас будет хорошо, пишет Андреа. То есть нужно... А, на угол садились? На угол садились. То есть нужно жить, придерживаясь определенных правил, пишет Клойс. Ну, Клойс, можете не придерживаться. Надо сущности чистить, сущности, пишет Миша Николаев. Вот. У тарологов есть свои дети, пишет Дарья. Правильно, их надо кормить. Все дети чиновников очень талантливые бизнесмены, пишет Юрий Константинов. А это вот, пожалуй, единственная, да, сфера деятельности, где дети не наследуют напрямую талант родителей, да? Казалось бы, у талантливых чиновников должны быть талантливые дети, да, чиновники? Нет. Ситуация следующая. У талантливых чиновников дети талантливые бизнесмены. Обратите внимание, кстати, и жены зачастую. Зачастую даже талантливые жены, да, в талантливые бизнесе жены, жаловались на то, что мужья, чиновники высокопоставленные, мешали развитию бизнеса. Вот, например, так делала Батурина, я просто на всякий случай напомню, которая говорила, что Лужков ей мешал. Да, я знаю, что многие из вас не знают, кто такая Батурина и кто такой Лужков, но это совершенно не важно, скажем. Был один такой чиновник и его жена. Что там театр? Планету можно по наследству получить. Например, планету КВН, пишет Федоров. И тещи очень одаренные в бизнесе, пишет Павел. Знаем, знаем, пишет Владимир. С ножа ел? Ну вот и все, пишет Александр. Вот и все. А может быть, есть фотография Батуриной в молодости, пишет Владимир Бонд. Есть фотография Батуриной в молодости? Брат, есть фотография Батуриной в молодости? Шаман, Кашпировский, Таро, битва экстрасенсов. За что? Пишет Халдей. Ну, шаман это певец вообще-то. Могу раскидывать карты на сегодняшний день тебе, могу раскидать, пишет Монстр. А, нет, спасибо, это слишком страшно. Не хочу знать этого. Да вы сейчас ее фото посмотрите, пишет Ник. Да она и сейчас хороша. Батурина, это которая из Гардемаринов, пишет Костя из Митина. Сам Лужков говорил, что если бы не его должность, то его жена была бы еще богаче, пишет Елена. Ну вот видите, он это признавал. 2016-й, я из эфира Сергея Леонидовича узнал про победу Трампа. Он тогда еще ставил песню «Трамп-пам-пам». «Трамп-пам-пам». Могу раскидать кредитные карты, пишет Владимир. Кстати, обратите внимание, карты Таро, безусловно, связаны с кредитными картами, вот, и дебетовыми. Давайте про выборы. Как думаете, почему демократы выбрали кандидатом Камалу, правильно, а не Хиллари или Обаму, пишет Сева Каплан. Ну, во-первых, Хиллари уже проигрывала Трампу, да? А второй раз был ли смысл в этом, в чем-то? Плюс по Обаме неизвестно, не могу сказать, почему не Мишель Обама. Но очень многие, так сказать, сторонники Трампа утверждают, что Мишель Обама на самом деле Майкл Обама. Серьезно они это обсуждают? Я так не думаю, но есть такое мнение у некоторых. Почему Камала? Вице-президент и очень слабый, развалившийся нынешний президент Америки. Джо Байден, соответственно, Джо Байдена свергли, о чем, кстати, все время говорит Трамп, фактически в результате внутреннего переворота, и все, ставку сделали на Камалу. Почему Камала интересный вариант? Ну, потому что она относительно молодая, вот, ей, по-моему, 60, если я не ошибаюсь, она улыбчивая, она хорошо одевается, она ничего не знает, она... при том, что занимает высокую должность, она в схеме, которую, в общем-то, демократы используют, она исполнительная. То есть, как скажешь, так и будет. Ну и прекрасно. Мне кажется, по всем параметрам идеальный президент Соединенных Штатов Америки, в том смысле, в котором мы привыкли видеть Соединенные Штаты Америки последнее время, во всяком случае. Собственно, американцы, которые сегодня говорят, что надо голосовать за Трампа, они поэтому и говорят, что нужно голосовать за Трампа. Они говорят, этот хотя бы, ну, разбирается в ситуации, он хотя бы будет что-то делать. Это некая попытка ренессанса, да, вернуть Америку к тем временам, когда президент хоть что-то значил. Сегодня мы понимаем, что американский президент значит чуть меньше, чем ноль. Ну, вот вы можете посмотреть на того же самого Байдена. Ну, и Камала Харрис в этом смысле подходит. Плюс у нее интересные корни. Она может себя причислять к чернокожему населению. Она может себя причислять к... да кому угодно. В общем, она может себя причислять к любому, любой части населения Соединенных Штатов Америки. И это дает ей дополнительные, так сказать, козыри в руки, как бы. Ну, плюс она может говорить от лица женщин. А женщины, вы знаете, да, они активны. Они активны в покупках, они активны на выборах, они вообще активны. Вообще, куда шея поворачивает голову, туда голова и поворачивается. Может быть, вот такой расчет. С Хиллари не получилось, Клинтон, ну, вот, может быть, с Камалой получится. Как говорится, человек из структуры, зачем брать другого, пишет Денис. Ну да, она предсказуема, она понятна, вот, она выполнит все те вещи, которые на нее возложат. Потому что у демократов дефицит кадров, пишет Андрей. Ну, если исходить из того, что нужен был бы какой-то президент или президентка, которые бы разбирались в ситуации, имели реальную власть и могли бы на что-то влиять, то тогда у них дефицит кадров. А если исходить из простой мысли о том, что должность эта, она так паркетная, то есть, ну, типа, король Британии, да, президент Америки, что-то в таком смысле, а реальную политику делают совершенно другие люди, назовем это аппарат, то тогда, в принципе, нет никакой необходимости ставить во главу государства человека, который имеет некое свое мнение и вообще что-то может. Нужен максимально подходящий с медийной точки зрения человек. Ну вот и все. И поэтому они решили, что Камала лучше всех подходит. По мне, так американское государство превращается де-факто в парламентскую республику, где президент чисто номинальная фигура, пишет Стас Лока. Ну, в некотором смысле они утверждали, что они республика и что-то такое. А вспоминается анекдот. Алло, это Госдума? Да. А вам депутаты требуются? Вы что, идиот? А это обязательное условие? В США, похоже, также принимают в органы власти, как в этом анекдоте, пишет Сергей. Производители алюминиевых банок заявили, что больше не будет объемов 0,5. Да, 0,45 будет что-то такое, да, Владимир, в этом смысле. Девяток яиц и 900 миллилитров молока. А брат Батурин и кричал, что в его отсидке виновата чета Лужковых, пишет Сергей Богомолов. Если США станет женской страной с женским мышлением, это будет обезьяна с гранатой, пишет Александр. Александр, вы должны понять одну простую вещь. Как мне кажется, мы все должны понять. От того, что Камала Харрис будет президентом Америки, Америка не станет страной с женским мышлением или мужским мышлением или каким-то еще мышлением. Камала Харрис, еще раз говорю, это некий, ну, назовем это лицо, не более того. Ну, бренд, представитель. Как бы правильно охарактеризовать? Нужно найти этот термин. Инфлюенсер, аватар, мурзилка, ну, не знаю. Ну, в общем, лицо, а не мозг. Лицо, не мозг. Поэтому меняться от того, что Камала станет президентом, ничего не будет. Разницы большой в этом нет. Смысл в том, чтобы привлечь максимальную аудиторию на свою сторону. Байден стал действительно очень быстро сыпаться, поэтому было принято, вероятно, такое решение. Вот, поменять его на Камалу на ходу, потому что, ну, а мало ли что с ним случится вообще. И у него рейтинги были низкие, и видно было, что Трамп его, ну, уже перебивал точно по всем рейтингам. А здесь как бы возникла ситуация неопределенности. В ситуации определенно, точно определенного проигрыша, да, и неопределенности, люди выбрали неопределенность. По крайней мере, будет какой-то шанс, посчитали они, и вот пытаются. Где-то в параллельной вселенной на радио «Говорит Вашингтон» Алекс Гудошников обсуждает выборы в России всех предыдущих президентов России за последние 20 лет, пишет Антон. Антон, где-то в параллельной вселенной возможно, но я бы хотел вам сказать, что прямо сейчас в Америке, это будет смешно, обсуждают выборы в Молдавии, в Грузии. Высокопоставленные чиновники американские высказываются о том, что в Грузии нарушена демократия, все время высказываются по поводу Украины. Естественно, когда будут выборы в России, они тоже будут обсуждать всем скопом выборы в России. Вы просто перестаньте смотреть развлекательные каналы, а начните смотреть информационные, зарубежные. И вы внезапно для себя обнаружите, что информационное пространство, оно одно. И никакого другого нет. И никаких параллельных вселенных вам для этого не потребуется. А Батурина приезжала на похороны мужа, а Навального нет. Ей было некогда, пишет Денис. Ну, она борется с режимом, как вы понимаете. Ей сейчас не до этого. Тут уж какие похороны, каких мужей в конечном счете. Так я уже запутался. Где демократия, а где нет, пишет 506-й. Нигде нет 506-й. И никогда не было. Букмекеры уже принимали ставки. Кто-нибудь в курсе, пишет Акром. Да, они принимают ставки постоянно, американские, по поводу, собственно, американских выборов. Не знаю, наши принимают или не принимают. Она как главбух. Дичь творит генеральный, а сядет главбух, пишет Владимир. Нет, она не главбух, потому что главбух все-таки считает, да? Знает о том, что происходит что-то ужасное, считает и берет ответственность на себя. А Камала как маскот, как талисман. Все. Она все-таки Гаррис. Ну, Гаррис, можно говорить Гаррис, можно говорить Харрис, можно говорить Геркулес, можно говорить Херкулес, можно говорить Гера, а можно говорить Хера. Вот, это все зависит от того, как вы произносите. В нашей традиции, конечно, по логике говорить, наверное, все-таки Гаррис. Согласен с вами. Как типа Гаррисон Форд, а не Харрисон Форд. Ну, говорят Харрис. Вся демократия в Пенсильвании. Ждем, пока вылезет, пишет Вит. Угу. ЗИЦ-председатель, пишет Эгман. На данный момент она действительно ЗИЦ-председатель, потому что она же вице-президент. А потом она будет прям совсем председатель. Камала – фасад официальной Америки, пишет Андрей. То есть опять виноват Гаррисон Форд, пишет 506-й. А гер-офицер? Ну, так это у нас он гер-офицер и гер-майор, а у них-то он хер-майор, правильно? Или неправильно? Или я чего-то не понимаю в их произношении? Я уже полтора часа слушаю, не могу понять, мы о чем, пишет Денис. Денис, так все дело в том, что мы говорим с вами словами, а слова, они, как известно, для каждого имеют свой определенный смысл, хотя вроде бы у каждого слова есть устоявшийся в общественном понимании смысл. И поэтому может показаться, что в какой-то момент вы не понимаете, о чем мы говорим. Но если прислушиваться к тому, что говорят люди вокруг, или прислушиваться к внутреннему диалогу, вы с удивлением для себя можете обнаружить, что, собственно говоря, вы не понимаете ничего. Потому что это некий набор звуков, который должен каким-то образом передать определенные смыслы. Ну вот как же сложно, когда каждый набор звуков, даже определенный, он все-таки передает разные смыслы для каждого. У нас тут как в фильме «Начало», несколько слоев и подтекстов, пишет 506-й. Да, желательно мою передачу, конечно, слушать с самого начала, да, это я с вами согласен. Потому что человек, который подключается с середины, может внезапно не понять, а где он, что он, кто он и зачем. 9.30 новости. Лучше всего разговаривать самому с собой, пишет Юрий Константинов. Юрий. Тут возникают некоторые вопросы. Если вы разговариваете сам с собой, значит, скорее всего, у вас есть два «я». Если два «я» ведут разговор между собой, возникает еще один вопрос. А какое из этих «я» реально вы? Что, если одно из них вы, а другое не вы? Но как может быть в вас кто-то другой? А что, если ни одно из этих «я» не вы? Тогда возникает вопрос, а где ваше истинное «я»? Вот к чему могут привести разговоры с самим собой. Аккуратнее, аккуратнее. Не выиграла, а выиграл. Это по поводу боксера Иман Хилиф или как там. Вот этот боксер, который вышел на женский турнир по Олимпиаде, да, я могу прочитать вам. У меня вот новость вчера была, я тоже брал Матч ТВ, да. Публиковали. Вот. Где тут мой канал? Замечательный. Канал Гудошников называется. Подписывайтесь, дорогие друзья, мне очень важно это. Значит, Матч ТВ сообщает со ссылкой на Le Correspondant. Медицинский отчет, свидетельствующий об отсутствии матки и наличии семенников у Хилиф. В материале говорится, что журналисты получили доступ к медицинской карте Хилиф, данные взяты из больниц в Алжире и Париже. Результат МРТ таза говорят о том, что у боксера нет матки и яичников, наличествуют гонады, семенники, в паховом канале и микропенис. Другой тест подтвердил, что Хилиф является носителем нормального мужского кариотипа 46XY. Гормональное исследование выявило типично мужской уровень тестостерона 14,7 Н-моль на литр. Что это такое? В то время как у женщин максимальный уровень тестостерона в несколько раз меньше. Короче, это мужик. Обратите внимание, как в разных новостях. Я когда писал эту новость вчера, я тоже правил ее, естественно. В разных новостях, да и у нас сейчас, почему-то по инерции называют спортсменкой этого мужика. Это не спортсменка. Результаты этого теста, дорогие друзья, и выписка из карты говорит о том, что это спортсмен-боксер. Спортсмен, мужчина, мужик. Мужик! Единственное, что его отличает от мужика, так это то, что он говорит, что он не мужик. Вот так. Наномоли. Ну, наверное, нано. Так погодите, не понял. В итоге болезнь все-таки у нее него не переделанный, все-таки мужик, пишет АК. Это мужчина, у которого микропенис. Что непонятного? Мужчина с микро, то бишь маленьким пенисом, и все. Интересно, кто копает под мок. Таким образом, Олимпиада закончилась. Почему сейчас это выяснять начали, пишет Александр? Это выяснять начали сразу. Об этом говорили. На предыдущих турнирах разнообразных Хилиф не прошел тест. Сказали, ты мужик, с женщинами драться не будешь. А на Олимпиаде прошел. Почему копают? Ну, потому что никто и не собирался останавливаться в этом смысле. Вы знаете, как некоторых олимпийских чемпионов лишали олимпийских медалей, потому что после того, как закончились Олимпийские игры, вдруг в их крови обнаруживали какие-нибудь следы каких-то запрещенных препаратов. Или якобы предполагали, что эти следы могли бы там быть, и на основании этого золотую медаль забирали. Здесь мы видим мужика с микропенисом, который стал олимпийским чемпионом по боксу среди женщин. И, как мне кажется, справедливо было бы этого мужика, очень хитрого, лишить золотой медали. И той девочке, которая заняла второе место, дать первое место. Той, которая заняла третье, второе. Той, которая заняла четвертое, дать третье место. Это, конечно, все равно будет несправедливо, потому что там же бои происходят по олимпийской системе. Выбыл и выбыл. Но это будет чуть более справедливо, чем если мужик останется олимпийским чемпионом по женскому боксу. Ну, то тест высокий, может быть, или он, она околет, например, его, хотя это запрещенный препарат, пишет АК. Во-первых, запрещенный. Во-вторых, микропенис никуда не денешь. Получается, официально разрешили мужику мутузить женщин, пишет Игорь Маслов. Именно так. Именно так. Абсолютно несправедливо. Он там женщин избил приличное количество, пишет Евгений Фоменко. Так-то обидно, наверное. Он и не мужик, получается, раз микропенис, и точно не женщина, пишет Стас Лока. Стас Лока. Размер в этом смысле значения не имеет. Имеет значение только кариотип 46XY. И наличие, ну это уже как бы вторичная история, но тем не менее скажем, наличие яичников, отсутствие матки и также микропенис. Это мужчина. По всем медицинским параметрам. Это мужчина. Перед нами мужчина. Понимаете? И не важно, какого размера пенис у этого мужчины. Важно, что это мужчина. Мстит женщинам за свой микропенис, пишет Иван. А что делать с той спортсменкой, которая вылетела из группы при первом бое, пишет Алексей. Вот это вот непонятно. Здесь уже справедливости никакой не найдешь. А рост и вес у него какой, пишет Алекс 99. По-моему, там средняя весовая была. Ну, может быть, я ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Так, боксер Хилиф. Алжирская олимпийская чемпионка, пишет нам Википедия. Ну-ну. Иман Хилиф. Алжирская спортсменка, занимающаяся боксом. Какая интересная все-таки энциклопедия. Так, первая полусредняя до 63 килограммов и полусредняя до 66, рост 178. Ну, худой парнишка, конечно. Худой парнишка, да? Вот у Майка Тайсона рост 1,78 м, но он при этом был тяж. Да, здесь как бы 66. Ну вот, худой парнишка. Ну, рост нормальный абсолютно. Вот. Так что, как-то так. Информация о боях Курской области в новостях звучит как сводка времен Великой Отечественной, пишет Елена Сергеевна. На самом деле, Елена Сергеевна, любая информация, и в том числе из Донбасса, тоже звучит как сводка времен Великой Отечественной войны, потому что именно там мы с немцами и воевали. Никому еще не удавалось зацепиться за микропенис Хилиф так, как это удается. Я понял, спасибо большое. Южный парк, там Картман под инвалида косил, пишет Денис. На, Южный парк мы еще не раз вспомним в эти дни. Почему? Потому что у них все-таки есть легендарная абсолютно, да, серия про выборы в Соединенных Штатах Америки. Как нельзя кстати она придется, рекомендую всем найти и посмотреть. Всем взрослым людям, безусловно. Молодежи это не нужно пока. Ну, для среднего роста женщин он высокий, соответственно, и размах рук тоже больше, скорее всего, пишет Дмитрий. Ну, наверное. Очень смешная шутка от Ольги. У моего мужа микропенис, но пусть только попробует меня ударить. Вучич разве не в курсе, что в России отмечают не Рождество, а Новый год? Почему он говорит о рождественском перемирии, пишет Близ Шенли. Ну, потому что с той стороны против нас воюет Запад, а у них Рождество скоро. Ну и потом Рождество есть и у нас, просто у нас по разным календарям это есть, да? Ну, то есть есть юлианский, есть григорианский календарь, и у нас Рождество тоже есть, просто в другие даты. Так он одевается как женщина, пишет Константин. Да, он одевается как женщина, но на боксерских поединках все одеваются одинаково. Шортики, маечка, вот и вся, собственно говоря, экипировка, одежда. Вот. И не жалко себя в бабу переделывать ради олимпийских побрякушек, пишет Акром. Ну, послушайте, на Западе это ведь тренд, переделывать себя в женщину, ну, хотя бы даже визуально, для того, чтобы победить в песенном конкурсе. Переделывать себя в женщину для того, чтобы победить на каких-то соревнованиях. Для того, чтобы получить роль в кино и так далее. Это же тренд сейчас. Это же сейчас у них такая мода в широком смысле этого слова. Если на дороге видите огромный джип, знаете, у владельца микропенис, пишет Игорь. Кто-то меняет пол, а кто-то страну и родину, пишет Андреа. До чего бокс людей доводит, этот парень, Кличко. Ужас, пишет 506-й. А началось все с сердючки, пишет ваш слушатель. Так может, у него какой-нибудь синдром, пишет Дарья. А какой бы у него ни был синдром, это мужчина с определенным синдромом, а не женщина. Потому что, извините, XY. И никуда вы этот Y не денете. Он, конечно, тоже очень маленький, и его сложно рассмотреть, но врачи в определенный момент научились. И они знают, где XX, а где XY. Если XX – это женщина, а если XY – это мужчина. А уж если микропенис, то уж извините, тут уж и гадать нечего. Надо пожалеть несчастного мужика и оставить ему медаль, пишет Елена. А для меня другое удивительное, что очень много из мусульманских стран стало такого рода трансвеститов. Вот трансвеститов из таких стран. Он же из Алжира, я так понимаю, пишет Финист. Алексей, там говорят, небольшая погрешность, пишет Алексей. Небольшая, но есть. А была хоть одна женщина, переделанная в мужчину, которая участвовала в соревнованиях с мужчинами, пишет I'm Confused. Гипотетически, да. Случаев таких не помню, но, наверное, были попытки. Другое дело, что наверняка такие попытки сразу же заканчиваются крахом. Мужчине изображать, что он женщина, и выступать в силовых видах спорта разнообразных, да, и боевых, конечно же, выгодно. А вот женщине изображать, что она мужчина, и выступать в таких видах спорта, ну, крайне невыгодно. Ну, другое дело, если речь пойдет, например, о синхронном плавании или что-то такое. Я думаю, что недостаточно гибкие и хорошо организованные в синхронном смысле женщины, которые будут притворяться мужчинами в мужском синхронном плавании, скорее всего, возьмут медали. Он, наверное, изначально не пользовался, ну, Джонни, пользовался или не пользовался, это еще ничего не значит. И пол никто не менял, судя по всему. А по поводу того, что пользовался и не пользовался, вы же мне сами рассказывали про Вассермана, который сам говорит о том, что он, собственно, не пользуется. Это же его не делает женщиной, это делает его все равно мужчиной, он мужчина. А если, Алексей, если сможет... Ну, понятно. Ну да, так как-то в гимнастике не наблюдается изменение пола, пишет Геннадий. Ну, вы имеете в виду художественную гимнастику, да? Помнится, Уильямс выиграла против мужика, играла против мужика и выиграла, пишет Лина. Ну, Уильямс — это тоже интересное такое явление. Помню эти фотографии, когда, по-моему, Шарапову обвиняли в применении некого допинга. Вот, и ставили фотографию Шараповой и рядом Уильямс, и говорили, ну да, ну да, а именно, вы уверены, что вы тех спортсменов проверяете? Уильямс такая бицуха и такая дельта, мама не горюй, Каждому из вас, мужики, желаю такие руки, как у Сирены Уильямс. А, кстати, в художественную гимнастику стали мужиков пускать выступать, пишет Дарья. Вот, теперь женщинам надо притвориться мужиками и пойти в художественную гимнастику соревноваться с другими мужчинами и победить там, брать золотые медали, радоваться и все такое. Вроде в художественной гимнастике были уже соревнования по мужикам, пишет Дмитрий. Если был, то должна была быть его история в спорте, когда он был мужиком, пишет Алексей. У нее руки, как у меня ноги, блин, пишет Вит. Посмотрел, видать, руки Сирены Уильямс. Не, она хороша в этом смысле, мощная. Вот. На играх БРИКС в синхронном плавании в выступлениях соло победил наш спортсмен, пишет Андрей. Вот, и представляете, если бы женщины под видом мужчин выступали. Вассерман красава, мужчина с крепкой бронезащитой, пишет Нигматулин. Да, женщины, бросающие вызов профбойцам, мужчинам всегда смешны. Плачут потом почему-то, пишет Родер. Да, и Хилиф решил не ждать и прийти к ним сам. Он говорит, ну, я чувствую вас. Я чувствую у вас желание сразиться с настоящим мужиком. Вот. И не говорите, что вы этого не хотели. Все больше европейских женщин жалуются на простатит. Шутка от Деметриаса. Смешно. Сирена, конечно, секси, но страшно, пишет Моцтер. Майдану в Грузии удалось установить сцену, пишет Евген. Так в первый день они там какую-то сцену уже устанавливали. Ну, все те же самые приемы, которые были раньше. Грета Тунберг, сцены, раздача печенья, что там еще? Палаточный лагерь впереди. Да, только наш победил в соло, потому что он был единственный участник, пишет Дмитрий. Серьезно? Чума на них всех! Жду турнир, аналог чемпионата СССР, по некоторым видам спорта. Круче Олимпиады и чемпионата мира. Борьба, гимнастика и так далее. Возможно, игры БРИКС, пишет Алекс Поляков. Кстати, что там у грузин, пишет 506-й. Ну, опять собиралась толпа, опять они там что-то выступали, опять они требовали перевыборов. Но самое интересное до этого было. Когда после выборов был первый вот этот митинг, значит, пришла местная президент Зурабишвили, которая гражданка Франции, на самом деле. Всегда была и есть агентом Франции. Ну, на мой взгляд, во всяком случае, и не только на мой взгляд. Так вот, эта гражданка Франции заявила, что очень все нарушено на этих выборах. Ее позвали в прокуратуру, говорят, да-да-да, а принесите-ка нам доказательства, что вы имеете в виду. А она говорит, а я не пойду, не пойду. И забавный момент был, значит, польский президент Дуда в интервью на своем радио, радио называется Z, польское радио, ну так получилось, совпало. Сказал, что когда он разговаривал с Зурабишвили по телефону, по-моему, по телефону, та ему сообщила, что у нее нет доказательств вмешательства России в выборы. Ну, то есть у нее никаких доказательств нет. И ее позвали в прокуратуру и говорят, а не хотите ли вы предъявить доказательства того, что что-то было нарушено в избирательном процессе? Вот, она сказала, что нет. Я думаю, что ее можно было бы привлечь по уголовному делу, и вообще речь должна идти об импичменте, но ладно. «Мамой клянусь!» — пишет Александр. Ну, прям, не будет она так делать, Александр. РПЦ не осуждает смертную казнь, заявил патриарх Кирилл. По словам патриарха, убийство человека в наказании за его преступление — крайняя мера, но есть ситуации, когда человек опаснейший для общества, и если его невозможно никак изолировать, его нужно убрать. Он напомнил, что Иисус Христос не осуждал смертную казнь, а Священное Писание допускает убийство, пишет Игорь. Что-то подобное я вчера видел, но мне кажется, что это все-таки слова, как говорят, вырваны из контекста. Может быть, я что-то не понимаю? Но дискуссионная тема, безусловно. Синхронист Мальцев победил в произвольных программах на игр БРИКС, выступая один. Ага, ну, поздравляем. Это интересно. А некоторые мужики, слабаки, мечтают быть женщиной, пишет 51-й. Они просто думают, что женщинам легко, но они ошибаются. Женщинам сложно. Женщинам все время нужно думать о том, как бы устроиться удобнее для того, чтобы, так сказать, произвести потомство, это потомство воспитать. Мужчина об этом думает гораздо реже, и поэтому совершает странные поступки, такие как покупка мотоцикла и все в таком духе. «А почему синхронист выступает один?» — пишет 506-й. «Ну, вероятно, есть такая дисциплина — синхронное плавание в одиночку». Тоже интересно, как мне кажется. Вообще, конечно, синхронность возникает как минимум от двух единиц, которые должны синхронно двигаться. Синхронное плавание в одиночку. В принципе, надо сказать, что если ты плаваешь один, то твои движения, безусловно, будут максимально синхронны с самим собой. Я бы даже сказал, до степени смешения. Довольно сложно рассинхронизироваться в своих движениях, даже если очень сильно пытаться, если ты движешься один. Да, вот этот вопрос посильнее даже, чем смертная казнь, одобряемая или неодобряемая Русской Православной Церковью. А как можно несинхронно двигаться, если ты движешься один? Единственное предположение, которое я могу сделать на этот счет, так это то, что синхронность должна быть еще связана с звучащей музыкой. Возможно, в этом есть суть синхронного плавания по одному. Синхронно с музыкой, пишет Светлана. Ну, хорошо тогда. А если у вас две личности, пишет Александр? Личности-то у вас может быть и две, а может быть и три, а может быть и не одной. А вот тело у вас одно, и поэтому довольно сложно двигаться несинхронно с самим собой. Если речь идет о синхронности движений именно с музыкой, я бы брал максимально сложную музыку с постоянным сбивающимся ритмом, и тогда ощущение было бы всегда очень синхронное. Тогда синхронное катание, пишет Андрей Володяев. Синхронизация – сложная штука, в армии этому хорошо учат, пишет слушатель. Можно в тишине выступать, пишет Сталиненок. Кстати, да. Тогда, знаете, друзья, может быть, и у нас есть шанс получить медали. Синхронное плавание в одиночку, без музыки. Под драм-н-бейс можно плавать, пишет 506-й. Со своим альтер-эго, пишет Виктор Яковлев. Синхронист-одиночка – это оксюморон, пишет Смит. Нет, все-таки нам объяснили, что надо синхронизироваться с музыкой. Это важно. Иисус Христос дал 10 заповедей, и одна из них говорит: «Не убий». Этого достаточно, чтобы понять, что убивать нельзя никого и ни при каких обстоятельствах, пишет Сергей. Сергей, небольшая неточность закралась в ваши мысли. Я бы хотел вам напомнить, что 10 заповедей получил Моисей. И в этом смысле, если мы говорим о проводнике этих 10 заповедей, мы будем говорить, конечно же, о Моисее. И да, там есть, конечно же, «не убий». Но это, кстати, не первая заповедь. Обратите внимание, Сергей. Да, можно говорить о том, что каждая заповедь, она как бы равна другой, и они важны, и здесь последовательность не так принципиальна. Но все-таки она не первая. Заповедь «не убий» не первая. Хочу вам напомнить. Вот. А Иисус Христос, Спаситель, он немножко другую этику принес, так сказать, нам всем. «Не убей, а то убьют тебя», пишет Дамир. Ну, я слышал что-то по типу «не судите, да не судимы будете». Синхронное плавание без музыки одному, без зрителей, без жюри, медаль тоже сам себе вручаешь потом, пишет Юрий Константинов. В конечном счете, Юрий Константинов, а чем плоха медаль, которую ты сам себе купишь в магазине и сам себя и наградишь? В конечном счете, какая разница? Ну, есть люди, которые могут оценивать тебя и, основываясь на своих оценках, выдавать тебе медаль или не выдавать тебе медаль, выдавать медаль другим людям. Но это их оценки. Если послушать, что говорят современные психологи и разнообразные другие мошенники, мы приходим к выводу о том, что самое главное, как ты сам себя оцениваешь. И вообще опираться на стороннюю оценку – это неправильно. Главное – быть в гармонии с собой. И в этом смысле, если ты приходишь в любой бассейн, который тебе нравится, в любое время, когда тебе нравится и удобно, если тебе хорошо, если ты чувствуешь себя полновесной, так скажем, да, сбалансированной личностью, вот, находящейся в неком духовном равновесии, и просто плюхаешься в воду, даже можно и без музыки, и один сам с собой синхронно плаваешь, а потом вручаешь себе медаль. Разве это не прекрасно? Что в этом такого плохого? Можно вручать себе медали, можно вручать себе грамоты. Кстати, совершенно не обязательно на этой грамоте подписывать от себя ее. То есть ты можешь подписать от кого-то другого. Причем этот кто-то другой может быть не обязательно существующим в информационном пространстве нынешним человеком. Это даже может быть и не человек вовсе. Это может быть некий голос, который вручает тебе что-то. Ну, я не имею в виду, что что-то по типу заповедей. Я имею в виду что-то по типу грамоты. Но потом можно эту грамоту себе, например, получить где-нибудь на высокой горе в одиночестве. Тоже вполне себе вариант. Старый анекдот. Федоров, знаю его, ладно, не будем читать. Потом, куда медали? Солить, пишет Виктор Яковлев. Глядя на отсутствие элементарной конфиденциальности на высоком уровне, говорить об уровне политической культуры. В этом смысле наш президент выдержанный и тактичный человек. Почему остальные будто забыли об элементарном? Это новая норма, пишет Нигматуллин. Вы имеете в виду Запад? У них все на показ, это их традиция. Подписать от макаронного монстра, пишет Дарья. Да можно и от макаронного монстра. А можно и не от макаронного монстра. А можно и подписать от кого-нибудь, кого вы знаете. Но кто не знает о вас? В конечном счете потом, через 200, 300 или 400 лет, если эта грамота сохранится или медаль, попробуй определи. Западники выпендрежники, поэтому у них все на показ, пишет Геннадий. Запад загнивает, как известно, пишет Вит. Да, но делает он это слишком долго. Такой же синдром был у Жанны де Арк, пишет Лана. Когда стоишь на пьедестале, понимаешь, я смог, пишет Денис. Ну, так это тоже не проблема. Всегда можно сделать пьедестал или найти где-то пьедестал. Взойти на него со своей же медалью и сказать себе внутренне, я смог. Я смог. Более того, можно даже говорить не я смог, а мы смогли. У них буквально все на показ, пишет Дмитрий. Это правда. Вот. Не даст соврать муж Макрона. Алиса вручает медали, пишет Михаил. Да. Поэтому вопрос ведь внутренней оценки. Если вы сами себе даете внутреннюю оценку такую высокую, что вы достойны медали, так вручите ее себе. Какая проблема? Это все равно будет купленное где-то или отлитое где-то, или отлитое и потом купленное где-то, скорее всего, медаль. Такая же, как и все остальные медали. Ничем не хуже и не лучше. Просто медаль за заслуги. А свои заслуги вы и так знаете, правильно? Зачем другим о них знать? 10.00, новости, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.